Всем привет, это Breakfast Show, здесь Александра Филипенко.
Вы слушаете фрагмент программы.
Михаил Иванович, здравствуйте.
Доброе утро.
Как много обсуждений Евросоюза о том, что он откажется от российского газа, откажется даже на год раньше, с 28 на 27 год уже запланировали, и наказывать предлагает компании, которые нарушают эмбарго, но тут Катар, кажется, грозит прекратить поставки в ЕС, и вообще все это может разрушиться, вся эта схема. Действительно ли не сможет Евросоюз отказаться от российского газа?
Ну, первое, от российского газа, ну, фактически отказ-то произошел по воле российского президента, который убрал «Газпром» из роли поставщика газа в Европу, резко сократив это. Ну, задача-то была заморозить Европу, но особо не удалось, и европейцы, они постепенно приняли такие меры, что без российского газа они уже могут обойтись, и осталось буквально, ну, несколько потребителей. Это Сербия, которая не входит в Евросоюз, это Словакия и Венгрия. А у них уже налажены, в общем-то, логистические цепочки, по которым можно покупать газ без российского участия, но это будет несколько дороже. И они до сих пор вот артачатся и не хотят выполнять решения своих коллег по Евросоюзу. А что касается Катара, то, ну, во-первых, его доля поставок газа в Европу незначительна. Самый большой поставщик сжиженного природного газа – это Соединенные Штаты Америки в Европу. А Катар, ну, он логично выступил против того, что в любом контракте на поставку должны быть специальные пункты, где гарантируется соблюдение, ну, таких правил, как права человека, демократизация и так далее, вот, слушайте, сказали в Катаре, мы тут вообще газ поставляем, а не права человека, вы хотите газ покупать или нет, тогда будем вам поставлять. А с Россией там немножко запутано, они собираются отказаться еще и от российского сжиженного природного газа. Но фокус весь в том, а зачем вот Европа это делает? По идее, для того, чтобы лишить Россию доходов, которые идут на финансирование войны. Вот весь фокус только в том, что этот сжиженный природный газ идет с проекта Ямал-СПГ. А там международный консорциум, помимо Новатека, там французы, Total Energy и две китайские компании. Так вот, газ, который попадает в Европу с этого проекта, он налогами в России не облагается. То есть доходы этого консорциума, они не финансируют российский военный бюджет. Спрашивается, а зачем вы вот отказываетесь от поставок этого газа, который принадлежит-то уже не России, а французам, китайцам и одной частной компании «Новатек»? Российские военные никак не питаются вот от тех финансов. Поэтому тут очень сложно сказать, очень сложно однозначно расценить вот такие действия европейцев.
А в России тем временем цена бензина на бирже приблизилась к историческому максимуму. Вот АИ-95 уже выше, чем 76,3 тысячи рублей за тонну. Это действительно максимум. Последний раз так же дорого или приближенно к этому было в 2023 году. Но вот сейчас при этом параллельно пришла информация о том, что в России ведут полный запрет на экспорт бензина. Вот полный запрет на экспорт бензина. Это мера для стабилизации рынка или это симптом чего-то?
Это сразу два симптома. Первый – это мера, конечно, стабилизации рынка, потому что российские нефтяные компании, они, естественно, предпочитают не продавать нефть на, не поставлять нефть на внутренние нефтеперерабатывающие заводы, а отправлять ее в сыром виде на экспорт. Там хоть какой-то доход, но гарантирован. А работа на внутреннем рынке, она убыточна для нефтяных компаний. Государство им помогает, то есть компенсирует часть потерь, ну, через несколько механизмов. Там демпферный механизм, возвращение того-то, сего-то. И вот это очень большие деньги, которые государство тратит для того, чтобы нефтяные компании поставляли нефть на внутренний рынок. Но, во-первых, потребление стало большое. Нефтеперерабатывающие заводы работают, ну, почти по максимуму сейчас. А вот с добычей нефти тут уже есть некоторые проблемы. И мы видим, что отгрузка нефти российской через западные порты за границу, она сокращается в объеме. То есть все больше приходится отправлять на внутренний рынок. И в целом можно заметить, что объемы добычи нефти, информация эта засекречена российскими властями, но она сокращается. Примет этого очень много. Ну, во-первых, вот очевидная нехватка топлива на внутреннем рынке, из-за чего приходится запрещать экспорт бензина. Временно это он будет полный, но на какой-то временный промежуток времени, на несколько месяцев, я думаю. По некоторым косвенным причинам можно увидеть, что в России действительно производство нефти сокращается. Ну, вроде бы все засекречено, вы ничего не знаете. И вдруг появляются такие сведения, что где-то раз каждый месяц сокращается производство попутного газа. То есть это газ, который вместе с нефтью выходит из скважин. И так вот, оказывается, он в один месяц на 7%, в другой месяц на 8% падает его производство. А это значит, что производство нефти все-таки сокращается. И это очень тревожный знак, потому что если Россия потеряет возможность отправлять за границу столько нефти, сколько вот раньше постоянно отправляла, то это будет означать большие прорехи в федеральном бюджете. Не с чего будет налоги собирать.
Reuters вышли со статьей с таким заголовком: «Трамп вряд ли введет обещанные тарифы на нефть». И это имеется в виду в отношении России. Вот на российскую нефть якобы он тарифы в действительности вводить не собирается. Вот такие грозные заявления, такие серьезные энергетические санкции Дональда Трампа в отношении российской нефти. И почему Reuters считают, что этого ничего не будет? Действительно ли есть какая-то энергетическая зависимость?
Нет, тут дело не в зависимости. Пошлины, которые собирается вводить Трамп, и вот законопроект, который американские законодатели собирались вводить, он говорит не о пошлинах на российскую нефть, а о пошлинах на товары из стран, которые покупают российскую нефть. И вот Трамп говорит о том, что эти пошлины будут 100%, а законодатели в Конгрессе, они говорят, что там вообще 500%. Это совершенно нереалистично. Во-первых, что 100, что 500%, это просто означает полное исчезновение товаров из этих стран в Соединенных Штатах. То есть, а как Соединенные Штаты обойдутся? Ну, скажем, без китайских товаров, там 13% импорта, это все-таки из Китая идет, Соединенные Штаты. Индию что, накажут тем, что ничего индийского покупать не будут? Европу как накажут? Потому что Европа покупает до сих пор российские энергоносители. То есть вот этот законопроект и все эти цифры, которые звучат, вот у Трампа 100% пошлина, у законодателей 500% пошлина, это с действительностью ничего общего не имеют. Это, ну, пугалка такая вот для всех. Вот смотрите, как мы, да, в некоторых местах среагировали. Вот Индия сказала, вы знаете, чтобы не покупать российскую нефть, мы теперь будем искать каких-то других поставщиков. Но пока положение никак не изменилось. И цены на нефтяном рынке, на все эти заявления и Трампа, и Конгресса, они никак не реагируют, потому что они чувствуют, что это просто пустой шум.
Ну а вот как раз на мероприятии в Нью-Йорке, собственно говоря, министр нефти Индии заявил: «Я совсем не обеспокоен, если что-то произойдет, мы с этим справимся. Индия сможет обеспечить свои потребности за счет альтернативных поставщиков». Так, может быть, все очень просто в действительности, и, может быть, если захотят, они смогут легко отказаться. Получается, это Индия, Китай и Бразилия. Насколько легко это можно будет сделать?
Ну, там еще Турция, еще несколько по мелочи стран. А Индии это будет очень несложно сделать. Потому что до того, как вот Россия стала предлагать с гигантскими скидками свою нефть, в Индии покупали в основном нефть из Кувейта, Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов и вполне этим удовлетворялись. А тут вдруг подвернулась такая возможность из-за санкций, из-за так называемого потолка цены, российская нефть стала ужасно дешевой. Вот индейцы бросились ее покупать. Ну хорошо, откажутся, вернутся к прежним своим контрактам, которые у них были со странами Персидского залива. Никаких проблем у них не возникнет.
Ну вот наши зрители в трансляции пишут в комментариях, если Китай вот что-то будет, значит, не соглашаться с и не захочет он, значит, заключать с США сделку, он просто-напросто может ввести тарифы и запретить экспорт лабубы. Простите за выражение, Михаил Иванович. Вот лабубу, вот эта игрушка, которая, кажется, действительно захватила абсолютно сознание невероятно по всему миру. Игрушка очень популярная, действительно, настолько популярная, что даже Валентина Матвиенко, значит, не могла ее оставить в стороне и комментировала, что надо бы тоже в России что-то создать. Вот кто-то создал вот эту лабубу и сколько заработал, сколько заработал. А заработал действительно показатели таковы, что сегодня «Газпром» стоит дешевле производителя игрушек. Как это государственная энергетическая компания с таким сырьевым гигантизмом и вообще национальное достояние и прочее, прочее стоит сейчас дешевле производителя игрушек? Как это может быть?
Ну, «Газпром»-то убит Путиным, который лишил его европейского рынка, приказал ему оттуда убираться. А что касается вот лабуды всей этой, ну, время от времени появляются какие-то товары, то в моей юности хула-хуп, обруч вдруг появился, а потом, если помните, был какой-то тамагучи, там еще что-то такое. Поэтому и лабуда это тоже явление абсолютно временное, это не надо, думаю, концентрировать на этом внимание. Вот то, что происходит с «Газпромом», это очень тяжело, это очень плохо. Потому что «Газпром», спасая свои другие проекты, которые, ну, назаключал контрактов с теми же китайцами о поставках газа в Китай, а справиться-то с ними он в течение 30 лет, как он обещал, он не в состоянии, потому что нету таких запасов в месторождениях, которые могут обеспечить выполнение этих контрактов. И он сейчас срочно строит трубу из Ямало-Ненецкого автономного округа туда, вот на юг, в сторону силы Сибири, которая, судя по всему, на 30 лет ее мощности не хватит, чтобы хоть какой-то газ туда поставить. А это ему обойдется в гигантские суммы. Просто прокладка трубы на том расстоянии. Вот уже у меня есть подсчеты, сделанные специалистами газпромовских подрядных организаций. Это 25 практически миллиардов долларов сейчас, чтобы просто эту трубу проложить. И поэтому «Газпром», оказавшись в пролете финансовом из-за решений Путина, он еще и дополнительно свои старые ошибки будет исправлять, тратя на это новые и новые деньги. А смысл-то от этого будет никакого, потому что китайцы за российский газ платят такую низкую цену, какую он в Европе, ну, никогда просто не получал. В Европе было в 3, в 4 раза больше. А были такие периоды, когда китайцы платили за 1000 кубометров российского газа 140 долларов, а в Европе в это время было 1400. Поэтому вот траты у «Газпрома» впереди еще огромные и огромные. Ну, понятно, что часть этих расходов будет распилена, и откат будет идти кому надо. Но компания в тяжелейшем положении.
А насколько ситуацию может изменить или как-то повлиять, по крайней мере, ситуация с тем, что окружной суд Гааги снял арест с доли «Газпрома» в предприятии в Северном море? А насколько это действительно может каким-то бонусом быть для «Газпрома» сейчас?
Нет, а там небольшие деньги. Там небольшая доля «Газпрома» в совместном предприятии, где немецкая компания «Винтерсхалл», она занимается разведкой добычи в Северном море, а и «Газпрому» там по этому соглашению причитается, ну, относительно небольшая доля добычи. Я не помню сейчас, какая точно, но он там главную роль не играет. Но сняли запрет. Значит, когда добыча с этого проекта будет поступать, а поступает она, по-моему, в Великобританию, то какие-то деньги все-таки оттуда «Газпрому» достанутся. Вопрос в том, сможет ли он их получить. Ну хорошо, какая-то зарубежная дочка «Газпрома» эти деньги получит, но чтобы они вернулись в Россию, нужно, чтобы все-таки преодолеть финансовые санкции против таких транзакций.
Михаил Иванович, а вот можно ли перейти в вашу ипостась востоковеда, ирановеда? Все-таки много было сказано и Дональдом Трампом, и вообще по поводу ядерной сделки с Ираном. Вот ядерная сделка, и оказывается, что в Стамбуле снова начинаются переговоры по ядерной программе Ирана, и снова звучит слово «санкции». Можно ли всерьез говорить сейчас о действительно заключении какой-то ядерной сделки с Ираном?
Я думаю, что вряд ли это получится, потому что, ну, вы посмотрите, иранские делегаты вот на эти переговоры, они начинают и кончают свои заявления с того, что обогащение урана – это предмет гордости, предмет национального суверенитета, мы от этого отказываться ни в коем случае не будем. Они повторяют то, что говорит их руководитель, вождь Ирана, аятолла Хаменеи. И идти на переговоры, где у них будут требовать отказаться от этой программы, вот заранее говоря, что ничего из этого не получится, мы не откажемся. Вот какой там может быть успех переговоров? А вот санкции против Ирана могут быть снова введены международные, потому что в Иране очень опасаются так называемого, ну, они называют это механизм спускового крючка. Когда вводили раньше санкции, то потом были периоды, когда санкции были ослаблены, но любая из стран, которая была участницей этих переговоров, ну, те же самые Германия, Великобритания, Франция, Россия, они могут, одна из этих стран скажет, что Иран не выполняет условия соглашения, мгновенно, без всякого решения Объединенных Наций там или еще чего-то, вводятся те же самые старые санкции, которые очень сильно ударят по иранской экономике. Вот чего в Иране боятся, и они туда идут на эти переговоры, чтобы просто затянуть время. Вот пойдут ли на это западные переговорщики, это совершенно не ясно. А в Иране вообще складывается очень тяжелое положение. Там во многих столице страны, ну, столица, у нее всегда все самое лучшее. Там воду доставляют в цистернах, потому что водоснабжение из рук вон плохо осуществляется в жуткую жару. Идут веерные отключения электроэнергии. То есть экономика и сети вот снабжения, они доведены до такого состояния, что уже жить невозможно. Ну, я что-то подобное помню, когда были пара месяцев перед свержением шахского режима. Из-за забастовок в зимнее время там было очень тяжело жить в Тегеране. Но сейчас там тяжело еще и во время жуткой жары. И что еще по Ирану обязательно надо сказать? Вот-вот состоялся в Мюнхене слет оппозиции. И это была, вот если раньше говорили, ну ладно, вот будет там свержение, например, иранского режима, а что вместо него придет? Нет никого, ни каких-то заметных фигур, ни политических сил. И вдруг выясняется, что за границей гигантская диаспора, вот эта иранская, мало того, есть фигуры, тот же самый наследный принц Реза Пехлеви, который вполне способен возглавить это движение. У него нет претензий на какие-то вот монархические фокусы, нет претензий на, ну, как бы вот на то, что он будет действовать в соответствии с исламскими нормами, вот как Исламская республика. А у него есть, ну, как бы общее направление националистическое, возрождение великой цивилизации, которую вот эта вот Исламская республика сильно-сильно подпортила. И я думаю, что надо обратить очень серьезное внимание вот на объединение иранской оппозиции. Внутри Ирана их поддержат. Вот по данным самого вот этого наследного принца Резы Пехлеви, к нему уже обратились больше 50 тысяч представителей генералитета и высших чиновников государственного аппарата с заявлениями о поддержке, и в случае каких-то вот перемен в стране они встанут под его знамена.
Ну, вот действительно из Ирана как-то проникают какие-то видео, люди выходят с протестами против вот этих вот верных отключений света и воды. Действительно, вот эти кадры распространяются, и кажется, что, казалось бы, такое впечатление снаружи складывается, что в Иране вообще никакие протесты невозможны, и слова невозможно лишнего сказать, а вот люди смело выходят и протестуют. Ну и плюс еще в разных частях происходят и всяческие столкновения даже. Вот, по крайней мере, организация, которая признана в Иране террористической, она взяла на себя ответственность за то, что они ворвались в здание суда и открыли беспорядочную стрельбу. Ну, вот эта напряженность внутри Ирана, с одной стороны, люди, которые выходят на протесты, с другой стороны, вооруженное сопротивление, там, по крайней мере, 3 человека погибли, уж точно 13 получили ранения. И вот все это, вся эта атмосфера, так сказать, насколько влияет вообще на, в том числе, и высшее руководство Ирана?
Ну, напряженность нарастает. Мы видим, есть вооруженные нападения на полицейские участки, на органы власти в Курдистане. Ну, все это называется террористическими группами. Мы видим выступления Белуджи, которые, ну, под сепаратистскими лозунгами выступают на юго-востоке Ирана. Там тоже вооруженные нападения на органы власти идут. А плюс к этому мы видим, что публика начинает в темноте с крыш домов кричать: «Смерть диктатору, смерть Хаменеи, долой Исламскую Республику» и много-много что чего интересного. А власть, она ориентируется на происходящее, ну, несколькими как бы методами. Первое – это прятаться начинают. Вот верховный лидер, он якобы спрятался в каких-то подземных хранилищах корпуса стражи Исламской революции в провинции Семнан и не показывается оттуда совсем. И поменялась риторика. Если раньше кричали: «Вот ислам, ислам, Исламская республика, вот все, все, мы тут победим», то сейчас все больше обращаются к националистическим лозунгам, вспоминают древние империи иранские, уже звучат какие-то, ну, в том числе и гимны шахского времени, где воспевается великое прошлое Ирана, а не его исламское настоящее. То есть где... И потом мы еще видим, что в отличие от шахского режима, который пытался подавить в крови восстание, то сейчас такого не происходит. Вот органы подавления фактически не работают. Если вот раньше, в 78-м году, 79-м году, шел расстрел демонстрации, и народ выбегал на улицы потом, в более массовые демонстрации, в протест против расстрелов. Сейчас таких массовых расстрелов нету, это вообще такого угнетения незаметно. Они научились, вот урок, который 46 лет тому назад был преподан режиму, вот они этот урок очень хорошо усвоили. И поэтому там больше заметны в руководстве какие-то, ну, трения между различными группировками власти.
Михаил Иванович, спасибо большое, что нашли время к нам присоединиться. И как же нам повезло, что Михаил Крутихин и аналитик нефтегазового рынка, и востоковед, ирановед. Спасибо большое, Михаил Иванович.
Вам спасибо. Всего доброго.
Всего доброго.
Продолжение программы на сайте Эхо или на YouTube-канале автора.